страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун. Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это «По страницам Библии», 604-е путешествие у нас с вами уже сегодня. Мы с вами на вершине, мы с вами в послании к Ефесянам. Первая глава. И мы остановились в прошлый раз на 3 стихе, мы начали его читать. Мы идем очень медленно, потому что действительно это глубокий текст, здесь глубокий смысл. И даже при том, что мы идем медленно, мы только начинаем углубляться в этот текст. И дальше вам предстоит работать самостоятельно. Я уверен, что Бог будет и дальше открывать вам свое слово. 3 стих 1 главы послания к Ефесянам. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах». Я хочу обратить ваше внимание на то, что здесь говорится «благословивший во Христе», «благословивший в небесах» или «в небесных сферах», и здесь переведено по-русски «всяким духовным благословением», но можно перевести и по-другому «во всяких духовных благословениях». То есть 3 раза «в». Во Христе, в благословениях, в небесах. Получаем такое тройное благословение, если хотите. Это действительно дар, действительно подарок, который приготовил для нас сам Бог. Просто открой этот дар, прими его. Это, пожалуй, самое важное в жизни. И вот, ну, мы, в принципе, с вами уже говорили о 3 стихе, поэтому мы можем идти дальше и переходим к 4-му. Мы говорили с вами о том, что Бог Отец задумал церковь, Он создал план церкви. Знаете, когда человек строит дом, например, он рисует план дома, и он может распланировать этот дом так, как ему хочется. Конечно, у человека есть определенные ограничения, есть законодательство, есть требования, но в рамках этих требований он может распланировать дом так, как это ему надо. Так же и Бог, только у него нет вот этого ограничивающего законодательства, потому что он сам законодатель. Он задумал церковь, и он решил устроить церковь так, как ему хочется. Он не обязан спрашивать у нас разрешения, он даже не обязан спрашивать у нас, согласны ли с тем, что он сделал. Вот он просто задумал церковь. Дальше мы читаем о том, как Бог Сын искупил церковь, то есть заплатил за церковь, заплатил за нас с вами. И дальше о том, как Бог Дух Святой защищает церковь. Вот источник всех наших благословений – это Бог Отец. Но при этом Бог Отец обращает нас к Троице, обращает к Троице наш разум, наш взор. И Он также показывает нам, что спасение исходит от Бога. Оно исходит не от наших заслуг. Точно так же, как Бог имеет полное право определить, как будет устроена церковь, Он имеет полное право определить и как будет устроено спасение. Все это исходит от Него, и мы с вами не имеем в этом участия. В том плане, что да, как спасенные люди, мы уже и живем соответственно, но само спасение целиком и полностью дело Божие. Бог Отец придумал наше спасение или замыслил это спасение от сотворения мира. Бог Сын совершил наше спасение на кресте, Бог Дух Святой ведет нас и укрепляет нас в этом жизненном пути, в понимании Бога, в послушании Ему. У одного молодого человека спросили, как ты пришел к вере? Он говорит, ну, я сделал то, что от меня зависело, а Бог то, что от Него. И люди, которые проводили с ним собеседование, решили, а вот тут-то мы его и поймаем. И они его спрашивают, а что такое от тебя зависело? Он говорит, да я сделал все, что от меня зависело. Я убегал от Бога так быстро, как только позволяли мои мятежные ноги. И так быстро, как влекло меня мое грешное сердце. Но Бог меня все равно настиг своей благодатью и своей любовью. Эти люди так и не поймали того молодого человека, потому что он действительно говорил правильно. Он сделал все, что зависело от него. Он убегал. Но Бог все равно привел его к себе. Именно Бог нас спас. Есть такой вопрос, который иногда задают. Говорят, вы нашли Христа в своей жизни? На этот вопрос можно ответить, например, так. Разве Христос терялся? По-моему, это я был потерян, это я потерялся. И Христос меня нашел. Не он нуждался в том, чтобы его найти, а я. Давайте вернемся к тексту. Так как он избрал нас в нем прежде создания мира. Ключевое слово здесь «избрал». То есть прежде создания мира, еще от вечности, мы были избраны. Получается, что выбирали не мы, выбирал Бог. И поскольку избрание – это от сотворения мира, от вечности, оно явно не основано на каких-то наших добрых делах. Но этих добрых дел тогда еще просто не было, мы еще не успели ничего сделать. Он избрал нас не на основе наших добрых дел, и это очень важно, а для того, чтобы мы могли сделать нечто доброе. Читаем, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви. То есть не потому, что мы уже были святы, не потому, что мы уже были непорочны, а для того, чтобы мы были святы и непорочны. Этот выбор основан на Божьем владычестве, на Божьей благости. Чарльз Сперджин на эту тему говорил так. «Хорошо, что Бог меня избрал еще до того, как я родился в этот мир, потому что после того, как я родился, Он же точно меня бы не избрал. Ну, я точно никак не мог этого заслужить». Конечно, в словах Сперджина есть определенная ирония. Он вообще был шутником, он любил шутить. Но за этой иронией глубочайший, серьезнейший смысл. Христос говорит, не вы меня избрали, но я вас избрал. То есть Он избирает, а мы отвечаем. Тут есть еще одна очень важная параллель. Когда мы с вами говорим, например, об избрании Израиля, это избрание было во времени. Иными словами, Бог обращается к Аврааму и говорит, «Я вот тебя избрал, и тот народ, который произведу от тебя». Израиль был избран во времени. Церковь же Бог избрал в вечности. Это его выбор. И не было ничего такого, что заставило бы его сделать этот выбор. Бог избрал нас с конкретной целью. Для того, чтобы осветить нас. Вот цель этого избрания. Не просто, чтобы мы могли этим похвастаться. Нет, конечно. А чтобы мы были святыми, чтобы сделать нас святыми. И вот что важно. Повеление жизни в святости как раз и происходит из предизбрания. То есть, если мы напоминаем библейские слова «будьте святы, потому что я свят». На чем основано это повеление? Да вот на том, что мы с вами здесь читаем в 4 стихе. «Он избрал нас в нем прежде создания мира», чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви. То есть, когда мы с вами говорим о необходимости жизни в святости, в непорочности, основа этого как раз Божие избрание. Сегодня часто этого не понимают. Один пастор мне говорит, если я начну учить о предизбрании, люди скажут, ага, все, я избран. Значит, теперь я буду жить так, как хочу. Однако на это отвечает апостол Павел. Дело в том, что если вы продолжаете жить во грехе, то вы пока не получили спасения. Если вы осознанно, понимая, что делаете, говорите, я буду жить по-старому, я же все равно спасен. Это означает только одно. Вы не получили спасения. Потому что человек спасенный начинает жить иначе. Да, он может отходить, да, он может откатываться назад. Но этот отход назад будет для него болезненным, неестественным. Человек, который говорит, ну я вроде христианин, но я буду жить по-старому. На самом деле, скорее всего, христианином не является. Но это утверждение, я христианин, но буду жить по-старому, а от христианина вы не услышите. Поэтому, если человек такое говорит, вы можете совершенно спокойно поставить перед ним вопрос о том, действительно ли он спасен. Если вы так говорите, то вопрос этот нужно поставить перед вами. Апостол Павел пишет в послании к Римлянам, 6 глава. Что же скажем? Оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? И отвечает, так подчеркнуто отвечает, никак. На греческом языке это слово «мейгенойто», ни в коем случае, да не будет этого. И он продолжает, мы умерли для греха, как же нам жить в нем? Недопустимость этого подхода, что вот я получил спасение, теперь живу как угодно, здесь совершенно очевидно. Обратите, пожалуйста, внимание, что Бог, с одной стороны, не обвиняет христианина, но, с другой стороны, Бог четко говорит христианину о том, что от него ожидается. Сейчас объясню. Помните, как Бог не позволил Валааму проклясть Израиль? Валаам ведь совершенно четко собирался это сделать. Но Бог его от этого удержал. 23 глава книги чисел, 21 стих. Валаам говорит, не видно бедствия в Иакове, незаметно несчастье в Израиле. Господь, Бог его с ним, и трубный царский звук у него. И так далее. Вот Валаам собирается произнести проклятие, но не может. Бог его от этого удерживает. Так же и с нами, с христианами. Бог удерживает нас от каких-то вещей, которые иначе показались бы нам совершенно естественными. Вот они уже кажутся нам неестественными или неправильными. Некоторые понимают Бога так. Ну вот я стал христианином, и теперь вся вина за любые самые мелкие проступки свалится на меня. И так вот через чувство вины, ну как же ты так мог? Ну как тебе, Петенька, не стыдно? Так Бог меня будет совершенствовать. На самом деле, друзья мои, чувство вины очень плохой воспитатель. Бог действует иначе. Во-первых, Бог направляет нас Святым Духом. Во-вторых, Бог ограничивает нас Святым Духом, ограничивает зло в нашей жизни.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
В-третьих, Бог напоминает нам, что избрание-то наше изначально было для того, чтобы сделать нас святыми, чтобы сделать нас незапятнанными. То есть это часть того процесса, который начался еще до сотворения мира. Но если этого движения к святости в вашей жизни не происходит, если вы не хотите стремиться к святости, тогда нет уверенности, что Бог избрал вас. Бог хочет, чтобы его дети жили незапятнанными грехом, и он сделал все необходимое, чтобы избавить нас от чувства вины. У нас есть возможность покаяться, есть возможность обратиться. И, кстати говоря, есть такой богословский вопрос: за кого умер Христос? За всех или только за избранных? Есть люди, которые считают, что Иисус умер не за всех людей, а только за тех, кого Бог избрал. Но давайте вспомним первое послание Иоанна, вторую главу, второй стих. Он есть умилостивление за грехи наши, не только за наши, но и за грехи всего мира. Христос умер за всех людей, а не только за избранных. Таково было его желание. И каждому человеку открыт путь, у каждого человека есть возможность принять это спасение. Ни один из нас не может сказать, что он не избран. Ни один из нас также не может сказать, что, наверное, за него не умер Христос. Скажем так, вы избраны, если вы слышите его голос. Вот это настоящее счастье, что Бог призывает своих избранных. Представьте себе широкую дорогу жизни, по которой идут люди, но конец этого широкого пути — погибель. И вот на этом широком пути где-то нам встречается дверь. Она очень узкая, это узкий путь. И там на двери написано: «Избери жизнь, избери Бога, избери вечность». Мы заходим в эту дверь. Там еще написано, кстати: «Я есмь путь истинной жизни, я дверь овцам». Мы смотрим: ага, хорошая дверь, берем, заходим. И вот тогда мы видим другую сторону этой двери. С внешней стороны, которую мы увидели сначала, было написано: «Избери жизнь», и «Я путь истинной жизни», и «Я дверь». С внутренней стороны написано другое: «Я избрал тебя от сотворения мира». И то, и другое. Но вторую, внутреннюю сторону мы не увидим, пока не откроем эту дверь. Интересно, что дальше за дверью этот узкий путь расширяется, потому что мы уже сейчас имеем жизнь и жизнь с избытком. Не говорите, что Бог вас не избрал. Каждый человек может прийти. Да, конечно, есть предизбрание, Библия учит предизбранию. Но штука-то как раз в том, что мы не знаем, кто они, эти предизбранные люди. И не наше дело об этом судить. С нашей стороны это выглядит по-другому, ну, по крайней мере, сейчас, с этой стороны двери. Просто откройте сердце и придите. Кто-то говорит: ну, я не могу прийти, у меня есть сомнения. Не-не-не, друзья, у вас не сомнения. У вас есть грех, который отвлекает вас, грех, который не дает вам принять решение. Не называйте грех сомнениями. Кстати, я обратил внимание на то, что сомневающиеся бывают достаточно агрессивными. Апостол Павел во втором послании Фессалоникийцам, 2 глава, 13 стих, пишет: «Мы же всегда должны благодарить Бога за вас, возлюбленные Господом братья, что Бог, теперь внимание, от начала, через освящение Духа и веру истине, избрал вас ко спасению». Вот происходит освящение Духа, происходит изменение человека по вере. Вы говорите: хорошо, есть сомнения, да, но вы готовы предоставить эти сомнения Богу? Вы готовы обратиться к Нему и попросить Его, чтобы Он помог вам с этими сомнениями разобраться? Первое послание Петра, 2 глава, 2 стих. как новорожденные младенцы. Возлюбите чистое словесное молоко. Теперь внимание. Дабы от него возрасти вам во спасение. Вот этот рост во спасение – это удивительная вещь. И указывает она нам еще на один важный момент. Опять-таки, Бог спас нас не потому, что мы уже все поняли. Вот, я все понял, во всем разобрался. Теперь, Боже, прости меня, пожалуйста. Нет! Боже, прости меня, пожалуйста, и дай мне возможность разобраться в том, чего я пока не понял. Но это опять к тому же, о чем мы сегодня уже говорили. Предизбрание не от человека, предизбрание от Бога. Это его желание, это его решение, это его прерогатива. Но на этом основании мы с вами не можем сказать: «Боже, мы не предизбраны». Это не наше дело, это не наше решение. Мне вспоминается эпизод из «Деяний апостолов», 27 глава, когда корабль попадает в бурю, и такое ощущение, что сейчас все погибнут. Но Бог решил, что корабль вместе с Павлом дойдет до цели. Значит, есть спасение. И это спасение заключается в том, чтобы оставаться на корабле. Броситься в шлюпку, попытаться уплыть от этого корабля означает обречь себя на неминуемую гибель. Павел понимает и доносит до всех остальных, что спасение здесь, вот на этом корабле. Так и у нас. Бог определил путь спасения. Да, есть предизбрание, есть люди, которых Бог особым образом избрал. Но он также решил не показывать нам предизбранных. Мы не знаем, кто эти люди. Мне вспоминаются всегда также слова Чарльза Спержена, который говорил: если бы у предизбранных на спине была желтая полоска, даже если бы она находилась на теле человека, то я подходил бы к каждому человеку, я поднимал бы его одежду, я смотрел бы, есть там у него эта желтая полоса или нет. И когда я находил бы эту полоску, я бы проповедовал только этому человеку, чтобы не тратить силы зря. А дальше Спержен продолжает: но полоски нет, и поэтому я проповедую всякому, кто готов слушать. Вот это одно из сложнейших библейских учений, одна из сложнейших библейских доктрин. Доктрина о предизбрании, не надо понимать ее чисто механически. И с другой стороны, помните, пожалуйста, что предизбрание – это Божья сторона медали, но есть также и человеческая, наша сторона медали. Бог создает церковь из тех, кого решил привести в эту церковь. И как мы уже говорили в начале, он имеет на это полное право. Бог имеет полное право определить, как будет устроена его церковь. Ровно так же, как он имеет право определить, например, законы Вселенной. И первое, и второе, на самом деле, равные по значимости вещи. Законы устройства Вселенной и законы устройства Церкви определены одним и тем же Богом. Я хочу вернуться к библейскому тексту, который мы с вами сегодня читали, потому что иногда, когда мы начинаем говорить о предизбрании, мы воспринимаем его очень механически. Да, вот-вот-вот избрал, и все. Но я хочу, чтобы было понятно, что у Павла-то этого механического прочтения, конечно, не было, так как он избрал нас в нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред ним в любви. Интересно, к чему относится слово «в любви»? Есть разные толкователи, разные христиане. Кто-то говорит о том, чтобы мы были святы и непорочны в любви. Но вполне возможно прочитать еще и по-другому. Он избрал нас в любви. Видите разницу? Он избрал нас, чтобы мы были святы и непорочны перед ним, запятая, в любви. Это не просто механическое движение, это не просто Давайте по случайной выборке. Одни налево, другие направо. Он избрал нас в этой сфере. И сфера эта и называется любовью. Когда мы с вами дойдем до 4, 5 и 6 глав, мы с вами будем говорить о жизни христианина, о том, как и почему мы вот так живем. И основание для многих из этих разговоров и многих выводов, которые мы сделаем, как раз будет именно в этом. Поскольку Он избрал нас к святости и непорочности, Он сделал это в любви, и поскольку Он дал нам для этого все необходимое, действие Святого Духа, вот по этой причине наше поведение, наша реакция будет соответственной. В следующий раз мы с вами говорим еще об одном трудном слове. Это слово «предопределение». Я, кстати, думаю, что мы начнем, но не завершим этот разговор. 5 стих. «Предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей, в похвалу славы благодати Своей». Что это значит? Узнаем в следующий раз. А пока, друзья, всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Вот, друзья, доброе утро еще раз. Сегодня у нас технически небольшие сложности, но эти сложности решили. И давайте мы сделаем так. У нас сейчас еще есть время для тех, кто присоединился к нам сегодня впервые. Мы обычно также читаем ваши комментарии. Читаем то, что вы нам пишете через наш сайт theos.fm, через приложение Theos. Сегодня у нас очень важная история. Сегодня мы начали говорить о предизбрании, а еще нам предстоит разговор о предопределении. Ну, по крайней мере, начало этого разговора. Но поскольку вот у нас такая штука происходит сегодня, я хочу использовать эту возможность для того, чтобы сделать то, что мы с вами давно не делали. И, в принципе, сейчас во многих наших передачах мы это уже не делаем. Но, ну, а почему бы и нет? А давайте поговорим по телефону. Да, те, кто присоединился к нам недавно, наверное, об этом не знают, но нам иногда можно звонить. Опять-таки, мы обычно ваши звонки не берем, но сегодня мы это сделаем. Из России, со всей территории Российской Федерации, бесплатно, в том числе и с мобильных телефонов, естественно, по телефону 8 800 333 1706. 8 800 333 1706. Наше обсуждение, наше чтение Библии — это такая большая группа, в которой есть много разных людей. Что вы думаете? Что бы вы хотели сказать в связи с теми стихами, которые мы сегодня читали? Что говорит вам Господь? И, может быть, чем-то вы хотели бы поделиться со всеми остальными. Ну, или просто, особенно если вы нам никогда не звонили, это прежде всего для тех, кто никогда нам не звонил. Это не страшно, я вас уверяю, это совершенно не страшно. Ну, просто позвонить, сказать нам всем привет, доброе утро, добрый день, потому что разные пояса, и кто-то будет слушать нас в повторе, поэтому для кого-то это будет и добрый день. Вот, сказать в прямом эфире. И нам также интересно было бы ваш голос тоже услышать, поэтому звоните 8 800 333 1706. Здесь из вчерашних наших сообщений, я думаю, что мы сейчас вчерашние посмотрим, а завтра уже прочитаем то, что вы пишете сейчас. Я напомню, кстати, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, в наших группах ВКонтакте, Facebook или в других группах, в других страницах, где вы смотрите или слушаете нашу трансляцию. И комментарии ваши мы будем читать, что-то прочитаем сегодня, что-то завтра. Сегодня очень хотим вас услышать, хотя бы кого-то из вас. 8 800 333 1706. Из вчерашних тем тут было кое-что интересное. В частности, большая тема, касающаяся понимания трактования Библии. В частности, вот пишет здесь Александр Павлюкевич: «Небеса — это и полное, точное понимание скрытого смысла Писания». Я уже об этом читал. Да, и он также пишет о том, что небеса — это еще и эмоциональное переживание. Смотрите, мы исходим из того, как, собственно, многие христиане, не все, кстати, сразу скажу, не все, но многие христиане из этого тоже исходят, что Священное Писание нужно трактовать буквально. Если бы вы сказали, например, что небеса — это только эмоциональное переживание, или небеса — это только полное понимание смысла Писания, тогда я бы с вами, конечно, не согласился. Если среди наших слушателей есть люди, которые говорят, ну вот рай и ад — это просто... А, кстати, это частая история, так действительно часто говорят, рай и ад — это просто эмоциональные переживания. Ну, это было бы не полностью, это было бы неправильно. Мы сейчас к этому разговору вернемся, но сначала послушаем кого-то из вас, того, кто дозвонился по телефону 8 800 333 1706. Добрый день и добро пожаловать в эфир. Здрасте. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, как вас зовут? Представьте, пожалуйста.
Меня зовут Наталья.
Наталья, откуда вы звоните, из какого города?
Я звоню из Санкт-Петербурга.
Очень хорошо, Наталья. Слушаем вас.
Я недавно стала слушать ваши передачи. Я вернулась, так сказать, в церковь, очень долго отсутствовала в ней, потому что в 2001 году еще принимала крещение, но шла другой дорогой, от Христа. Ну, прошла реп-центр Межозерный, добрый самарянин. Вернулась, уже принимала крещение, крещение, хлебопреломление, вот, первое свое. 1 сентября.
Слава Богу. Вы ведь нам писали в комментариях пару дней назад. Да, это ваш комментарий был. Я его помню, Наталья. Да.
Вот. И, ну, сейчас вот слушаю, так сказать. У меня рядом с моей кроватью висит Иисуса Навина из книги Иисуса Навина 24.15, а я и мой дом буду служить Господу. И вот такие размышления, что за кого мы молимся, все избраны. Вот.
Я думаю, Наталья, спасибо вам за это. Сейчас не отключайтесь пока. Я думаю, что вы очень хорошо понимаете вот эти слова, то, что апостол Павел пишет о том, что Бог нас предопределил. Мы говорим о предизбрании, мы говорим о предопределении. Но вы-то это прошли, вы когда-то пришли к Богу, потом Бог, то есть сначала Бог вас привел к себе, потом у вас в жизни были всякие ситуации. Но Бог-то ведь вам покоя не давал, Наталья. Вот это предизбрание как раз и выражается, что даже если верующий человек начинает, извините за выражение, куролесить, Бог покоя не дает, он потом к себе все равно приводит. Согласитесь, поспорите?
С этим не поспорю, но еще у меня верующие родители молились, конечно.
Да.
Вот еще это.
Спасибо вам большое, Наталья. Знаете, я надеюсь, что для вас слезы — это будут слезы радости, потому что, ну, потому что это вот, это хороший этап пути, когда, ну, да, многое в жизни бывает, но по молитве и по своей милости Бог приводит к себе. И спасибо вам, что вы с нами, Наталья.
Да, спасибо.
Спасибо вам.
До свидания.
С Богом. До свидания. Я напомню, вот, Наталья уже нам писала, слушает нас недавно, звонит в первый раз. Я знаю, что с того времени, когда мы в последний раз с вами разговаривали, много слушателей новых появилось. Поэтому сейчас тот самый момент, когда вы можете позвонить и прозвучать в эфире, если вам есть что сказать. Если вам есть что сказать, не просто вот там голос вы услышите, да? 8-800-333-1706. Еще раз 8-800-333-1706. А мы пока вернемся к тому, о чем я говорил. Это про то, что если бы речь шла только об эмоциональном переживании, я бы не согласился. Потому что и небеса, то есть и рай, и ад для нас, христиан, читающих Священное Писание, людей, которые серьезно относятся к Священному Писанию, это совершенно конкретные места, это совершенно конкретные состояния. Да, возможно, мы не все про эти состояния знаем. Да и точно мы не все про эти состояния знаем. Задумайтесь, пожалуйста, о том, сколько нам на самом деле сказано про тот же рай. На самом деле не так много. И еще меньше сказано про ад. Про ад и узнавать не хочу, и разбираться не хочу. А про рай со временем обязательно узнаем. пишет Наталья Караченцева, продолжая эту тему, которую начала Наталья из Санкт-Петербурга. Ну как же хорошо, что Бог нас избрал еще до сотворения. Это же просто чудо. Да, понимаете, какая вещь? А тут действительно разные христиане по-разному к этим вопросам относятся. Кто-то больше подчеркивает Божие избрание, кто-то больше подчеркивает человеческую ответственность. Конечно, есть и то, и другое. Но смотрите, какая вещь получается. Если подчеркивать только Божие избрание, то есть вот Бог нас избрал и все, то получается какая-то механистическая такая история, то есть вот, ну вот он захотел, он избрал. Почему? Кто ж его знает? А что от нас зависит? А ничего от нас не зависит. Но ведь апостол Павел не случайно говорит: со страхом и трепетом совершайте свое спасение. То есть делайте его совершенным. Совершайте в жизни то, для чего вас предизбрал Бог. Мы не случайно тут поставили вопрос: Бог тебя избрал, а зачем? Или Бог избрал и для чего? Другая ситуация, ну, а про другую ситуацию, про другую крайность мы с вами поговорим через пару минут после того, как послушаем звонок. Добрый день, слушаем вас.
Алло.
Да, здравствуйте.
Это Теос?
Это, да, Теос, совершенно точно, по страницам Библии. Слушаем вас, как вас зовут?
Меня зовут Галина.
Галина, здравствуйте.
Я звоню из Москвы.
Слава Богу. Да, слушаем, что хотите сказать, Галина?
Драгоценный Олег, я вам очень благодарна за все ваши передачи. У меня большой жизненный опыт, конечно, 79 лет. Но это общение с Богом, вот то, что вы несете, я настолько благодарна. И у меня прямо сейчас даже сложился ответ вот именно на это послание Ефесянам. Это вот постоянное общение с Богом, оно меня укрепляет, вдохновляет и ободряет. Вот, и я говорю Господу: мой Иисус, Ты избрал меня от вечности своей, так наполни меня мудростью Твоей, чтоб источником любви бы стала я, и рекою полноводно изливалась на детей Твоих всегда. Дай мне постоянство, верность, чтоб молилась я всегда, чтоб лилась я, владела моим сердцем благодать Твоя, освящая всех родных моих и окружающих меня.
Спасибо вам, Галина. Спасибо вам огромное. Действительно, Священное Писание порождает ответ. Это очень важно. Спасибо вам, и что слушаете. Я немножко прервал, потому что я понимаю, что вы хотите прочитать стихотворение. Сейчас, может быть, ну, не совсем то время, но ощущение понятно. Да, это вот то, что как вы хотите ответить на Божие Слово, на Божие призвание. И для вас это не пустые слова. Я просто тоже хочу, чтобы для наших слушателей это было не пустыми словами. Спасибо вам, Галина, огромное.
Не отвлекается в сердце.
Спасибо вам. Вот для этого Господь и говорит нам, чтобы Слово Его в сердце откликалось. Спасибо. 8 800 333 1706. Вот Галина сейчас сказала очень важную вещь. Значит, это как раз ко второй части, да? А вторая часть, если просто действует человек. Вот есть люди, которые говорят о том, что, ну, я получаю спасение, потому что я так захотел. Нет. Апостол Павел нам сказал, Галина с высоты и своего жизненного и христианского опыта только что это подтвердила. Вот чтобы это произошло, чтобы сердце начало слагать стихи, чтобы в сердце родился ответ, в принципе, для этого сначала нужно действие Божие. То есть пока действия Божьего не будет, все остальное оказывается бесполезным. Есть немало людей, которые пытаются что-то там такое написать, что-то такое изобразить, но это же видно. Это видно, что человек, ну, я не знаю, пыжится быть духовным. Это по жизни видно. Это по устремлениям видно. И получается, что это не настоящее. А Галина, я специально, на самом деле, вот немножко даже перебил вас, Галина, потому что, знаете, очень важно, когда мы говорим с людьми, когда мы говорим на большую аудиторию, очень важно вовремя поставить точку. Вот точка в вашем ответе, в том, что вы сказали, была как раз в этом. Господь действует в вас, но и в нас, и в каждом из нас. И мы уже отвечаем. Это наш ответ, это реакция на то, что делает Бог. Так что спасибо вам, Галина, это было вовремя. 8-800-333-1706. Был звонок, звонок сорвался, но перезвоните, пожалуйста, еще раз. Я, на самом деле, всегда как-то так трепетно отношусь к этим идеям, к этой идее поговорить со слушателем, потому что мне кажется, что, ну, вот получится, не получится. Но, с другой стороны, всегда, когда это делаешь, находятся люди, для которых это важно. Я не знаю, когда еще будет возможность нам вот так вот побеседовать, просто в прямом эфире, потому что обычно бывают много комментариев, но сегодня их тоже много, но вот так получилось уже. Пользуйтесь, пожалуйста, возможностью сейчас. Если вы хотите что-то сказать, то есть смысл это сделать сейчас. Еще к вчерашним нашим комментариям, это тоже к тому, о чем пишет Александр Павлюкевич. Вот эмоциональное переживание. Да, небеса как эмоциональное переживание. Тут есть еще одна опасность. Да, Господь дает нам эмоциональные переживания. Да, эти переживания важны в нашей вере, это часть нашего христианского опыта. Но вот в чем, вот что важно, вот что существенно. Не надо делать из эмоциональных переживаний свой барометр. Что я имею в виду? Вот это как с погодой, да? Не надо пытаться, ну, просто жить, руководствуясь эмоциями, потому что вот мне сегодня хорошо, значит, Бог меня любит. Мне завтра не очень хорошо. Или вчера было не очень хорошо. А вот это что значит? Это Бог перестал меня любить? Нет, конечно, не об этом. Мне сегодня верится, значит, это истина. А если мне завтра перестало вериться... Если у меня завтра появились сомнения, что тогда, ведя занятия по браку, семье, мы говорим молодым, которые собираются заключить брак, мы спрашиваем их, вот скажите, пожалуйста, для вас насколько важны эмоции? И если когда-то вы вдруг подумаете, ну, как-то мне не очень вот, эмоционально это все нравится, насколько это для вас будет важно? Да, это может быть, скажем, таким сигналом, что есть проблема, проблема, которую нужно решать. Но это не определяющий момент. Поэтому в отношениях с Богом здесь то же самое. Сатана порой действует именно на наши эмоции. Он пытается склонить нас эмоционально в сторону сомнений или в сторону грусти, в сторону уныния. Обратите, пожалуйста, внимание в связи с этим на псалмы. Псалмопевец именно тогда, когда приходило уныние, больше всего обращался к Господу. 8-800-333-1706. Давайте послушаем звонок и потом продолжим разговор, размышления. Здравствуйте, вы в эфире. Алло.
Здравствуйте.
Здрасте.
Здравствуйте, здравствуйте. Я хочу задать такой вопрос по поводу Библии. Стих Исход 12:12. Там Господь говорит: «Я всю самую ночь пройду по земле египетской и поражу всякого первенца земли египетской.
Да.
От человека до скота и над всеми богами египетскими произведу суд. Я Господь». У меня два вопроса. Господь убивал людей и детей и производил суд над другими богами. То есть богов было много, да?
Как вас зовут? Скажите, чтобы проще было обращаться.
Меня зовут Дмитрий.
Дмитрий, да, мы беседовали, но это было уже давно, это было в 2017 году, это можно найти тоже в архиве. Говорят, что в языческом пантеоне, ну, по разным подсчетам, там же были региональные всякие башки, несколько тысяч их было точно. То есть мы знаем в основном таких, как Ра, вот этих вот больших, крупных, но башков региональных, поскольку централизация это еще, в общем, только начинается, да, там действительно было огромное количество тех, кто считался египетскими башками. А вопрос, вам сложно принять...
Там...
Да?
Ну, вообще, на протяжении практически всей Библии Ветхого Завета упоминается, что богов было много.
Да.
И Господь всегда говорил, чтобы к другим богам люди не ходили. Он их боялся.
Очень хороший вопрос. Значит, смотрите, в священном... И то, что я сейчас скажу, может показаться непопулярным, оно действительно непопулярным, непопулярно сегодня. Бог Яхве всегда претендует не только на свою исключительность и говорит не только о своей исключительности, а и о том, насколько он принципиально отличается от других богов. Вот, например, с египетской этой самой историей башков было много... но вывел свой народ один Бог Яхве. Сделал так, чтобы море расступилось один Бог Яхве. Дальше в израильской истории богов, идолов оказывается много. И для нас, для христиан, совершенно очевидно, что люди...
Твой народ, да? Он же вывел евреев.
Да.
А почему тогда мы, вот, да, вот, ну, русские, почему говорите свой народ и, получается, причисляете себя, что этот, ну, он наш Бог?
Очень хороший вопрос. Мы об этом говорили, об этом пишет, в частности, апостол Павел в другой книге, в другом письме в Новом Завете, послании к римлянам. Он говорит о том, что мы через Иисуса Христа оказываемся привиты, как бы привиты к еврейскому народу. Об этом же Евангелие от Иоанна, 14 глава. Мы не принадлежали...
Говорил, что да? Он пришел к погибшим овцам дома Израиля. То есть он конкретно говорил, к кому он пришел.
Но там же он говорит, Дмитрий, о том, что есть у меня и другие овцы. То есть, да, он... Причем, самое интересное, с этой женщиной, вот вы сейчас цитируете этот эпизод, когда женщина просит его о помощи, он говорит, а я пришел к погибшим овцам Израиля. Вот. А она говорит о том, что, ну вот и... А нет, это другой эпизод, извините, пожалуйста. Когда Иисус ей говорит о том, что, ну вот, негоже брать у детей и давать псам, да, но и псы поднимают крошки, да. То есть, он пришел к овцам Израиля. Но если мы приходим к нему, то он готов принять и нас. Он никогда не говорит, слушайте, ребята, я пришел, но не для вас. Даже вот по этому поводу овец. Он говорит, я пришел к заблудшим овцам дома Израиля, но есть у меня и другие овцы. Я пока сейчас выведу вас из эфира, Дмитрий, потому что мы какое-то время уже общались. Дальше мы можем продолжить общаться в комментариях. Спасибо вам большое, потому что вопрос Дмитрия на самом деле понятен. Да, Бог Ветхого Завета и Бог Нового Завета, и Бог неба и земли претендует на свою исключительность, на свою эксклюзивность. Это абсолютно библейская претензия. Если бы мы не были христианами, мы могли бы с этой претензией, может быть, спорить. Но поскольку мы христиане, мы эту претензию, и даже не претензию, а утверждение принимаем, и принимаем ее по очень простой причине. Вот смотрите, человеческие религии строятся на том, что человек пытается какими-то ритуалами, какими-то своими действиями достичь Бога. Сделать что-то такое, чтобы быть угодным Богу. Ну вот есть как бы такая лестница, по которой мы карабкаемся вверх и надеемся когда-то, рано или поздно, до Бога докарабкаться, до Бога дойти. А вот это человеческая религиозность. И такой религиозности у нас на самом деле действительно очень много. А Божье же действие заключается принципиально в другом. Христос пришел к нам. То есть стоит лестница, но эта лестница не для того, чтобы мы карабкались в небеса. Человеческая религиозность как раз вот к этому и ведет. Карабканью в небеса. Бог же говорит... Я приду, то есть Сын Божий Иисус Христос по этой лестнице сошел, Он же берет нас к себе, и да, в Священном Писании мы узнаем о том, что Он посадил нас одесную Отца. У нас будет это место в небесах, которое мы займем. Это принципиально разные вещи, потому что, да, с одной стороны, наше карабканье, с другой стороны, его Божий приход к нам. Вот, был вопрос от слушателя, который подписался как Ра-Ар. Я догадываюсь, что это все-таки псевдоним, но вопрос серьезный. Кто для кого? Человек для Бога или Бог для человека? Вот кто для кого существует? Человек для Бога или Бог для человека? Интересно, что получается и то, и другое, и то, и другое, ну, по крайней мере, частично. Нуждается ли Бог в нас для своего существования? Нет, конечно. Но Он хочет, чтобы мы Его прославляли. Хотя Он переживет и без нас. Нуждаемся ли мы в Нем? Конечно. Но мы-то в Нем настолько нуждаемся, что без Него не переживем. Я думаю, что с ответ на этот вопрос и, может быть, с размышления о вопросе Дмитрия мы начнем следующий наш эфир завтра. Ну а пока, друзья, Ирина Латашинская, Ян Латашинская, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун по страницам Библии. Всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
По страницам Библии продолжение следует.